Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы затронуть тему так называемого природного добра. Все мы очень часто задумываемся, когда мы видим людей, которые, ну, от природы добры, и всем помогают, такие, в общем-то, трудолюбивые, хорошие, и возникает вопрос, ну, собственно, зачем этим людям религия? Ну, вот они и так добрые. И вот сегодня мы рассмотрим эту тему, зачем нужна религия и спасает ли вот такое чисто природное добро человека. В книге «Тайны небесные» мы с вами можем прочесть в номере 6208 следующее место. Многие обладают наследственным природным добрым, из которого они испытывают подлинное удовольствие в поступании хорошо по отношению к иным людям. Но при этом они отнюдь не обладают рассудочными принципами добротворения, относящимися или же к слову, или же к учению церкви, или же из какой иной религиозности происходящим. Таким образом, оные не могут обрести хоть какой-либо совести, ибо совесть отнюдь не порождаема из доброго природного или же наследственного, но исключительного из рассудочного учения истинного и доброго, а также жизни от оного рассудочного учения происходящей. Когда подобные приходят в жизнь иную, то они поражаются тому, что они непринимаемы в небо, утверждая, что они вели добрую жизнь. Но им бывает разъясняемо тогда, что добрая жизнь исключительно из того, что природно или же наследственно в человеке, вовсе не является в себе жизнью доброго, но что жизнь доброго происходит исключительно и единственно от принадлежностей учения доброго и истинного и воспоследующей от оного учения жизни. Ибо исключительно посредством оных люди только и обретают у себя в сознании те рассудочные принципы, которые напрямую относятся к истинному и к доброму. И лишь только отсюда они и обретают совесть, которая есть тем единственным природным основанием, в которое втекает небо в человеке. Дабы подобные могли бы осознать, что дело обстоит именно таким образом, оные направляемы в различные небесные сообщества, где они затем постоянно увлекаемы во зла различного рода, исключительно посредством рассуждений об истинном и добром, и выводимых оттуда умозаключений о том, что зла есть благами, а благо злами. И подобным образом они бывают переубеждаемы во всех возможных направлениях, и уносимы прочь
из небесных состояний сознания, как соломы ветром, ибо они лишены тех рассудочных принципов, а также и того рассудочного основания, в котором ангелы могли бы действовать и извлекать их из зол. Подобного рода примеры мы можем видеть сейчас уже не только в том мире. Вот если мы посмотрим на западную цивилизацию, скажем, сейчас активно борьбу за права, допустим, лесбиянок и гомосексуалистов ведут люди, которые сами не являются ни гомосексуалистами, ни лесбиянками, но они думают и утверждают, что они борются за искоренение ненависти из человеческого общества. То есть они борются за то, чтобы в обществе воцарилась бы атмосфера доброты и терпимости. И их убеждают, как они такими становятся, их убеждают, что вот для того, чтобы в обществе была атмосфера доброты и терпимости, нужно, чтобы всякое разнообразие приветствовалось, чтобы хочет человек жить так, пусть живет. И их убеждают различными аргументами, что это не так страшно, как кажется, что вот и у животных то же самое. И вообще, какая разница, если человеку нравится, он же не убивает никого при этом и носит никому вреда. И люди добрые становятся активными пропагандистами, голосуют за тех политиков, которые потом это выдвигают и укореняют в обществе, и активно борются. То есть не впадают, фактически они разрушают общество. То есть они действуют во зло общественному благу, но из природного доброго, которого рассуждениями убедили в том, что доброе есть злое, а злое есть доброе. И это уже такой наглядный пример, который, скажем, во времена Сведенборга найти было бы сложно в нашем мире. Но теперь возникает вопрос, почему так происходит? Почему? Вот вроде бы этот добрый человек ведет добрую жизнь, не ворует, не обманывает, не ненавидит никого, наоборот, всем помогает. И почему его не принимают в небеса? Почему он все-таки обращается ко злу? И для того, чтобы это понять, давайте снова вернемся к очень известной, скажем так, доктринальному положению учения, которое рассказывает нам, как в этом мире появилось зло и каким образом Господь с ним справляется. Итак, в книге, опять же, «Тайны небесные», в соответствующем месте, было сказано, когда рассказывалось о древнейшей или же небесной церкви, что дух народа, погибшего в потопе, был совершенно различен с духом живущих после потопа. То есть потоп, как мы помним, это было затопление внутренним духовным злом, которое наступило с падением древнейшей церкви. Семя небесного происхождения таково, что любовь управляет всем духом человека и объединяет его, ибо дух человеческий состоит из двух частей – воли и разумения. Любовь или же благо принадлежат воле, вера же или истинность принадлежат разумению. Через любовь или же благо допотопные люди провидели относящиеся к вере и к истинному, и, следовательно, у них дух был совершенно един. Семя человека, происходящее от такого состояния, передается потомкам. Если же они, эти потомки, отвращаются от истины и блага, то находятся в величайшей опасности, ибо настолько извращают свой дух, что он едва ли может быть приведен в порядок в жизни будущей. Иначе с теми, которые в себе вместо небесного семени имеют семя духовное, как, скажем, живущие после потопа, так и живущие ныне. В этих нет никакой любви и, следовательно, никакой доброй воли. Но, тем не менее, они могут обрести веру или же разумение истинного и могут посредством веры или же разумения истинного возвыситься до благолюбия, но иным путем, а именно совестью, которую Господь в них вводит познаниями истины и блага. То есть, смотрите, люди допотопные, ну, образно говоря, еще до древнейшей церкви, преадамиты, они были добрые природно. У них было природное доброе. И это природное доброе было возвышено Господом до небесного доброго. Но это небесное доброе, оно даровало им жизнь в добром, но оно не могло сохранить их потомство. Почему? Потому что они сознательно выбрали это доброе. У них не было совести, у них не было веры, у них не было доктрины в нашем понимании. У них доброе заимствовало из внешнего и рождало истинное. Но когда человечество пало, они все-таки были преобразованы окончательно лишь после Господнего воплощения, то есть пришествия во плоти. Когда Господь пришел во плоти, если вы вспомните предыдущее занятие, Он не только преобразовал мир природный, но Он через мир природный преобразовал все степени мира духовного. То есть ады, мир духов, потом псевдодуховные небеса и даже небеса небесные, которые не были псевдонебесами, но которые после его преобразования, как это сказано в Ветхом Завете, в его буквальном смысле, солнце воссияло в десятеро, и луна стала светить гораздо сильнее. То есть должны даже они были быть преобразованы и изменены через Господне рациональное в природном. Даже люди небесной церкви должны были быть изменены именно посредством тех научностей божественных и познаний, через которые было сформировано Господне божественное рациональное в Иисусе Христе. Тем более это касается послепотопных. И вот, то есть людей, начиная с древней церкви до наших времен. И вот это надо четко понимать, что после этой катастрофы в нашем человечестве никакого духовного доброго нет. Есть только доброе природное, которое может передаваться по наследству, но это никакое не доброе само по себе. Оно доброе только относительно, потому что оно доброе только в природном восприятии, то есть в служениях природных внешних, хотя внутренние эти служения направлены на нечто совершенно другое. Даже когда они кажутся бескорыстными, на самом деле за ними не стоит никакой духовной основы. Они лишь представительствуют какое-либо доброе внутреннее, но они ему никогда не соответствуют. То есть в людях добрых они принадлежат небесным ангелам, которые воплощаются в их, скажем так, поступки природные, в действия природные. Но за этими действиями природными стоит их падшая воля, которая злая от альфы до омеги, то есть от первого до последнего. Именно поэтому, когда они приходят в тот мир, когда они отбрасывают все природное, вот эта вот их сопь выходит, и тогда они путем рассуждений из его их валительного, которое в мире было закапсулировано, рождается их валительное, отнюдь не небесное. То есть человек может быть преобразован, вернее, в человеке божественное насевается, вещи небесные и духовные насеваются в его рассудочное. И это рассудочное должно быть сформировано чем? Оно должно быть сформировано научностями из божественного слова, то есть божественного в последних. Смотрите, вот даже ангелы небесные, они были переформированы теми научностями, которые Господь соделал божественными во время своего воплощения, из которых создалось его рациональное, божественное. И вот в этом рациональном божественном ангелы небесного неба обрели совершенно новое свое существование подлинно ангельское небесное. Потому что до этого даже небеса небесные нашего человечества были лишь представительностями по соответствиям божественного человеческого небесного, но не собственно божественно-человеческим в своей форме. То есть это было тело без души, и душу оно обрело только из божественного рационального Господа после его прославления, воплощения и прославления. И такое состояние души человеческой, то есть, поэтому мы с вами не раз говорили о том, что для человека, для его преобразования и возрождения необходимо образование подлинного природного рационального. Хоть какого-то, но природного рационального, которое затем должно превратиться в основание для рационального духовного. Ибо лишь рациональное духовное может служить восприемником принадлежности небесных и духовных. Рациональное же духовное может быть сформировано лишь на фундаменте рационального, построенного из учения, заимствованного из буквального смысла божественного слова. Или же непосредственно слово, которое есть у церкви, или же тех его деривации, которые называются священными писаниями других религий. Именно по этой-то причине необходимо человеку изучать божественное. Вот помните, у нас была проповедь Хьята о разновидностях божественного слова. Даже ангелы заимствуют свое сознание и формируют свое сознание из внешнего смысла того слова, которое присутствует на них небесах в форме писанном. То есть писано, даже у ангелов небесного царства есть писанное слово, которое они обретают в виде букв, фраз, там, свитков. Помните, вот мы это обсуждали. И такого рода состояние было описано в смысле буквальном в букве Ветхого Завета окном, проделанным в ковчеге Ноя. Ной, вот ковчег, это описывает сознание человека, возрождающегося и преобразуемого. И истолковано это описание, доступное для нашего рационального постижения в форме, в латинском слове, было следующим образом. «И сделай окно в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Сделай в нем нижний, второй и третий ярусы». Окно в локоть вверху означает разумение. Дверь сбоку его означает слушание. Нижний, второй и третий ярусы означают научное познание, рациональное понятие и рассудочное понятие. Окно означает разумение, а двери – слушание или же послушание. Таким образом, в этом стихе говорится о рассудочном или же рациональном у человека. В человеке есть две жизни. Одна – жизнь воли, а другая – жизнь разумения. Они стали двумя жизнями, когда вследствие падения – у человека уже не было воли, но ее место заняли исключительно одни лишь похоти. Тогда другая или же рассудочная часть сознания могла быть преобразована, и впоследствии через эту новую преобразованную рассудочную часть могла быть дарована и новая воля, так, чтобы эти двое, а именно благолюбие и вера, могли бы по-прежнему составлять одну жизнь. Поскольку человек теперь был таков, что в нем уже не было воли, а вместо нее существовали только похоти, то часть сознания, относящаяся к воле, была совершенно в нем закрыта. Это произошло потому, что первая на этой земле или же древнейшая церковь из небесной любви, дарованной ей при ее зачатии, постигала все, что относилось к вере, или что то же самое из валительного к доброму обретало разумение истинного. Но их потомки также получили по наследству и то, что похоти, принадлежащие воле, господствовали в них, и к этим похотям они присоединили извращенные принадлежности учения веры, и таким образом стали исполинами или же нефилимами. Поэтому, так как Господь предвидел, что человеческий род навеки бы погиб, если бы продолжал пребывать в таком состоянии, то Он и предусмотрел, чтобы воля у человека была отделена от разумения, и чтобы человек был соделываем не как прежде через волю к доброму, но через разумение истинного должен был быть наделяем благолюбием, которое проявляется в нем как воля к добротворению. Благолюбие, как мы помним, есть духовная степень божественной любви. То есть человек наделяем волей, формируемой из духовной степени божественной любви или же благолюбия, которая в нем не его собственная воля, вот это очень важно понимать, а воля Господа Иисуса Христа. Вот в этом мы и отличаемся, и люди, и ангелы духовные, от людей допотопных и ангелов небесных. У тех была своя собственная воля, которая исполнялась божественным небесным, или же небесной степенью божественной любви. А в нас, начиная от людей древней церкви и до наших времен, в нас живет воля исключительно Господа Иисуса Христа. Она есть старая воля, но она закапсулирована, потому что там воли нет, там есть лишь скопище похоти. То есть вот латинское слово говорит, что воля — это то, что состоит из доброго. А похоти, они не являются волей, они являются извращениями побуждений к доброму, из которых должна была бы сформирована быть воля. И поэтому они не называются волей, а называются скопищем похоти, которое у человека, чтобы он был возрожден, должны быть заменены новой волей Господа Иисуса Христа. А это так и должно навсегда остаться закапсулированным. А вот если не является новая воля, вот тогда плохо, потому что тогда раскапсулируется вот это старое скопище похоти, и из него образуется, скажем так, валительность адского духа. И вот после такого отделения рассудочного от валительного в человеке, когда была закрыта в нем часть сознания, относящаяся к воле, другая или же рассудочная часть была открыта, о чем и говорится вот в приведенном выше стихе из книги «Бытие». Ситуация заключается в том, что когда человек преобразуется, что совершается через битвы и искушения, злые духи, соединенные тогда с ним, таковы, что возбуждают только относящиеся к его познаниям и рассудку. Злые духи, возбуждающие похоти, тогда удерживаются в совершенном удалении от него, чтобы он не превратился в адского духа с адской перцепцией. Ибо есть два вида злых духов. Те, которые воздействуют на человеческие рассуждения, и те, которые воздействуют на его желания. Злые духи, воздействующие на человеческие рассуждения, порождают все его ложности и пытаются убедить его, что они истинны, и даже превратить истины в ложности. Человек должен сражаться с ними, когда он находится в искушении, хотя в действительности сражается Господь через ангелов, которые соединены с человеком. Как только ложности отделены и рассеяны через эти битвы, человек готов принять истинность веры. Ибо пока преобладают ложности, человек не может принимать истинности веры, потому что ложные принципы стоят на пути. Когда же он таким образом подготовлен к принятию истинности веры, тогда впервые в нем могут быть насаждены небесные семена, которые являются духовными семенами благолюбия. Семена благолюбия никогда не могут быть насаждены на почве, где господствуют ложности, но только там, где правят истинности. Так совершается преобразование или же возрождение человека духовного гения. Вот смотрите, тут сказано, что в человеке злые духи, которые могли бы возбуждать его волительное, от него удалены. Вот когда рождается ребенок, если бы были бы допущены злые духи в его волительное, он сразу рождался бы маленьким демоном. Это был бы маленький такой натуральный демон с демонской перцепцией развивающийся. Но Господь воздерживает этих духов, и поэтому дети живут добрым чужим, добрым от ангелов, которые находятся в сознании детей. Вот поэтому они кажутся такими маленькими ангелочками в той или иной степени. Но постепенно, по мере развития рассудочного, в них начинают действовать духи зла, возбуждающие ложности. Они становятся подростками, которые, кажется, как губка впитывают все дерьмо из окружающего мира, которые не принимают никаких ценностей взрослых, которые, наоборот, обучаются друг от друга всяким гадостям и начинают действовать, соответственно, этим гадостям. И вот у них тогда рождается злое от ложного. Это большая разница. Ложное от злого – это когда у человека изначально злое, вот как у нефилимов, и они рождают ложности, которые происходят непосредственно от этого злого их собственного. А злое от ложного – это когда человек из ложных, из убеждения в ложностях начинает действовать по этим убеждениям. Это злое не такое страшное, потому что оно более относительное. Оно не относится непосредственно к воительному человеку, а оно как бы наносное. Поэтому с этим злым Господь может бороться в человека, опять же, в том же рассудочном. И в этом рассудочном могут засеваться семена благолюбия, когда человек переосмысливает свои убеждения, когда он понимает, что чего-то не нужно делать, когда он перестает делать это злое, и тогда Господь может насевать в истинности его сознание, в то рассудочное, которое из этих истинностей сформировано, или же рациональное, семена небесные и духовные, то есть семена благолюбия, или же духовной составляющей своей божественной любви, и формировать через это в его рассудочной части совершенно новое, волительное, через что он потенциально становится ангелом духовным. Или же хотя бы просто ангельским духом. Но это ангельское не проходит через его волительное, а живет в том новом волительном, который он заимствовал от Господа. А старое волительное тогда так навсегда остается и закапсулировано. Именно в этом-то и смысл спасения, что в спасении нуждается всякий человек, даже если он кажется добрым, беззлобным и так далее. Потому что из того, что он сейчас добрый и беззлобный, вовсе не следует, что он таким же останется в том мире, когда внешнее, сдерживающее природное отнимется, и то подлинное, волительное, которое в нем было закапсулировано, вылезет наружу. Именно для этого и нужны искушения. Смотрите, человек вводится в искушение только тогда, когда в нем начинает появляться рассудочное, и в этом рассудочном засевается нечто из истинного, которое порождаемо там благолюбием, и только тогда из его собственных похотей, которые в нем заменяют волительное, допускаются искушения, которые выходят наружу, принимают форму, и тогда с ними Господь и ангелы его борются в рассудочном за овладение действующим началом, то есть как он будет действовать, чего он не будет делать, а что он будет делать. Вот только таким образом и может происходить спасение человека. То есть зло сначала похоти в его болительной части выпускается наружу, но оно выпускается только тогда, когда он готов эти похоти встретить и с ними сразиться. Вот почему говорится, что человек мертвый не допускается к искушениям, потому что он искушений никогда бы не выдержал. Поэтому человек мертвый может казаться граждански очень почтенным гражданином, моральным, жить в обществе, даже в том природном добром, который он заимствует из своего детства, представляться добрым и замечательным человеком, но он человек мертвый. И то, что его мертвость проявится именно в том, в другом мире. Согласно тому, что в наши дни хорошо известно в церквях, вера приходит через слушание и послушание. Но вера ни в коем случае не является только познанием предметов, которые относятся к вере или в которые нужно верить. Это не более чем знание, тогда как вера есть признавание. Однако в человеке не может быть никакого признавания, если в нем нет главного пункта веры, который является благолюбием, то есть любовью к ближнему и милосердием к нему. Когда есть благолюбие, тогда есть и признание, или же вера. Думающий иначе так далек от познания веры, как земля от неба. Когда есть благолюбие, составляющее добрая вера, тогда есть и признание, являющееся истинной веры. Поэтому, когда человек возрождается в соответствии с тем, что относится к знанию, рассудку и разуму, все это совершается с целью подготовить почву, то есть его разум, к принятию благолюбия, из которого или же из жизни которого он затем мыслит и действует. Тогда он преобразован или же возрожден, но не раньше. То есть благолюбие, семена благолюбия принимаются только в рассудочное или же рациональное. Рассудочное же или же рациональное образуется путем мышления, то есть анализа и синтеза, отталкивающихся из познаний, заимствованных из слова или же Божественного Писания. Причем сами по себе эти познания не являются верой, они являются только познаниями, или же научностями, или же убеждениями. Но для того, чтобы они стали подлинной верой, они сначала должны быть переосмыслены. Переосмыслены как? Под воздействием побуждения к истинному. То есть переосмыслены с целью создать себе практическую парадигму дальнейших действий. И вот когда в человеку кажется, что он путем рассудочных рассуждений образовал себе такую парадигму, эта парадигма и есть его рассудочным или же рациональным. И если дальше он живет в согласии с умозаключениями этого рационального, то вот жизнь в согласии с умозаключениями этого рационального и есть насаждением и проращением в нем семян духовных и небесных. То есть побуждений к конкретному действию, воплощенных в эти самые конкретные действия. Первым же благолюбие, как мы помним, является неделание грехов, то есть зол внешних, природных, как грехов против Господа. То есть первое действие благолюбия, первое действие рациональной парадигмы, когда человек осознал, что не только его убеждения, но и его действия по этим убеждениям были ложными и злыми, и он прекращает действовать в согласии со своими похотями, которые тогда начинают вылазить наружу. И вот это первое действие вот этой парадигмы, этого рационального, и когда ему кажется, что он сам по себе прекращает делать злое, на самом деле это Господь через его рассудочное прекращает в нем действовать делать злое, но присваивает этот человеку как его личное собственное действие. И вот тут уже в дело вступает другой эшелон. То есть запрет есть плоть с кровью. Человек должен действовать как бы от самого себя и чувствовать, что он действует как бы от самого себя, но он не должен присваивать себе вот этого чувства. Он не должен думать, что это он сам поборол все свои грехи, а он должен понимать, да, я чувствовал, что я действовал как сам, я должен был действовать как сам, но на самом деле во мне действовал Господь. И вот это составляет часть той его рациональной парадигмы, в которую затем может быть засеяно другое, более внутреннее семя Господнего благолюбия. Потому что не присвоение себе заслуги святости, вот этого борьбения со злом, это тоже действие, но действие более внутреннее, происходящее в сознании. Оно не столь очевидно, потому что, например, борьба со злом природным, это очевидно. До этого ты что-то делал, ты перестал делать. Вот можно конкретно сфотографировать, там, записать на кинокамеру в твою жизнь, показать, что... А как запишешь, как покажешь вот это внутреннее действие, когда человек в себе преодолел вот это внутреннее присвоение? Вот поэтому это относится уже к разряду тех внутренних действий, которые не проявляются в чисто каких-то действиях телесных, но они проявляются в виде действующих составляющих рациональной парадигмы мышления человека. Вот это есть то самое внутреннее духовное деяние, которым преодолеваются и побеждаются гораздо более внутренние зла в человеке. И вот если человек начинает, вернее, в нем построена рациональная парадигма, и он начинает действовать в согласии с этой рациональной парадигмой, и в него засеваются семена благолюбия, то если только он живет в добром, то человек относительно своего внутреннего тогда есть небом в малейшей форме. Или же его внутреннее начало соответствует трем небесам. И отсюда следует, что если только человек жил жизнью благолюбия и любви, то он может быть вознесен после смерти даже и в третьи небеса. Но дабы он был такого свойства, для этого необходимо, дабы все три степени были бы в нем хорошо сформированы. И таким образом, посредством полного сформирования были бы совершенно различны одна от другой. И когда они сформированы, или же посредством сформирования совершенно разделены между собой, то каждая степень становится тем основанием, в котором доброе, втекающее от Господа, упокаивается и где оно обретаемо. Без этих степеней как оснований доброе необретаемо, но проходит мимо, как сквозь решето, или же как сквозь дырявую корзину, вниз, к чувственному началу, и потом, не будучи ни на что доброе направляемо в пути, оно там обращаемо в нечистое, которое представляется, тем не менее, обретающимся в этом, как нечто доброе. А обращается оно в удовольствие любви собственного и мирского, или же в удовольствие ненависти, мщения, жестокости, прелюбодеяния и жадности, или же просто в похоть и разврат. Это происходит, если принадлежности воли человеческой не имеют своего завершения где-либо в средней степени. То есть, вот смотрите, рассудочное есть тем поддоном в трех степенях. Более внутреннее рассудочное, посредствующее рассудочное и самое внешнее рассудочное, которое собирает это доброе и воплощает в соответствующее служение благолюбия. Если же этого поддона нет, то есть решето. через которое это доброе проходит. И тут оно может принимать какие угодно формы. От самых экстремальных, вроде ненависти, там, похоти, прелюбодеяния и так далее, до просто любви собственного и мирского. То есть, есть вот эти вот так называемые природно добрые люди. Они вроде бы никому зла не делают, наоборот, они делают кучу добра. Но они живут из любви собственного и мирского. И эта любовь собственного и мирского иногда может быть пострашнее, чем такие крайние, чисто внешние проявления, как ненависть, прелюбодеяние, зависть, злоба и так далее. Почему? Потому что человек тогда не осознает всей степени своей гибельности. Потому что, когда человек делает крайнее проявление зла, это понятно. Если ты убийца, ты можешь осознать, что ты убийца. Если ты вор, ты можешь осознать, что ты вор. А если ты просто живешь своим маленьким, добрым, семейным, уютной жизнью, но ничего кроме этого знать не хочешь, и тебе кажется, что ты добрый, хороший, среди этих злых негодяев, вот. Это проявляется, кстати, часто во взаимоотношениях семейных. Женщина, она такая добрая, она хорошая, но она абсорбирует мужчину, постепенно его кастрирует, и она его как бы вроде бы приобщает к семейным ценностям. И он становится хорошим мужем, попробует он не стать, она его будет постоянно третировать и так далее. Но он теряет самое свое главное – предназначение, то есть предназначение развития в себе рассудочного и рационального. И он становится просто рабом семейного доброго. Вроде бы ничего злого, хороший там припаханный отец, припаханный муж, снабженец, добытчик и так далее, но в нем не рождается рассудочное, он не занимается постижением и, соответственно, жена, чье рассудочное тоже оно порождается из рассудочного мужа, она тоже не получает от него возможности к спасению. Потому что жена получает рассудочное от мужа, как это показано в любви супружественной. И, соответственно, она церковь, если следовать порядку, она стяжает именно от мужа. И вот это вот, скажем, мне очень интересно, например, было сравнивать англосаксонских женщин и наших женщин. То есть англосаксонские женщины дают своим мужьям видеть. Они бьют по ушам, они не дают им исполнять. А наши женщины бьют по глазам, они не дают увидеть. И это проявляется даже в жизни социальной. Англосаксы развивают технику, там, т.д., т.п. А наши по своим хатынкам сидят там, бджилок заводят, садики себе выращивают, или еще хуже, как там в России пьют там. И почему? Потому что бьют по глазам. Но женщины при этом были очень добрыми. Вот, они о деньгах, о семье и так далее, и так прочее. Но это то природное доброе, которое потом очень страшно аукнется в той, в другой жизни. Да. Такой вот очень существенный момент. Вот смотрите, в книге о небе и... и вот тут говорится о трех раздельных степенях. Вот мы с вами уже говорили, что человек... современный духовного гения не может подняться до степени небесной. Но он может быть вознесен в самую внутреннюю степень первого, или же неба новой церкви. То есть там тоже вот есть степень самая внешняя, которая соответствует самым внешним небесам, есть более внутренняя, которая соответствует небесам духовным, и есть самая внутренняя, которая соответствует небесам небесным. Вот высшее, во что человек может подняться современный через новую церковь, это вот это самое внутреннее небо первого неба, которое соответствует третьему небу. Но Господь, мы уже с вами говорили, он в человеческом смог возвыситься не только на небесной, но даже до божественной степени. Вот об этом мы с вами говорили в проповеди в пасхальной. То есть в человеческом можно открыть потенциально, даже в нашем человеческом, ибо он взял человеческое наше, можно потенциально открыть не только небесное, но даже божественное, как оказалось. Но как? Через служение соответствующее. Вот он принимал от Отца Божественного или своего внутреннего духа божественное служение. И потом через эти служения в том мире по воскресении он поднялся вплоть до божественной степени или же до того, что называется солнцем мира духовного, первого исходящего божественного в творении. Но нам, вот людям современным, доступно только возвышение в самое внутреннее первого неба. И этого достичь, мягко выражаясь, не так-то просто. И вот смотрите, как в книге о небе и об Ате, в номере 33-м, латинское слово показывает, каким образом можно раскрыть в себе эту самую степень. Кто любит божественные истины и тотчас приемлет их в жизнь, следовательно, в волю и затем в дело, тот по мере принятия им блага из любви и к истине находится в самых внутренних или же третьих небесах. Кто не приемлет божественные истины тотчас в волю, но сперва в память, а потом в разум, и затем уже хочет и исполняет их на деле, тот находится в средних или же вторых небесах. А кто живет нравственно и верит в божественное начало, не заботясь преимущества на опознаниях в предметах веры, тот находится в последних или же первых небесах. То есть, если это применять к нам, людям новой церкви, те, кто, что-то формируя рациональное, пришли к определенному пониманию и сразу же пытаются изменять свою жизнь в соответствии с этим, они потенциально входит в возможность раскрытия самой внутренней степени, или же вот небесной степени неба нового церкви. Те, которые сначала изучают все внимательно, постоянно формируют свое рациональное, он находится в средних небесах. Те же, кто просто живет нравственно, то есть по заповедям прекратили творить какие-то внешние зла, и верит в божественное начало, то есть Господа Иисуса Христа, не забудьтесь преимущественно на опознание в предметах веры. То есть те, которые вот там второе, третье поколение новой церкви, вот это их вырастили, они ходят, слушают проповедь так вполуха, что-то там, это вот, но это их не интересует. Вот нужно ходить в воскресенье, он пришел, отсидел, ушел, но он живет жизнью нравственно, он знает, что есть 10 заповедей, он их исполняет, и он входит в самое внешнее вот этой вот небесной церкви, но он все равно входит в небеса. Но для того, чтобы Господь мог насевать более внутреннее, духовное, человек должен формировать в себе рассудочное постоянными размышлениями, то есть анализ и синтез познаний, заимствованных ими из Божественного Слова. В нашем случае из Божественного Слова Третьего Завета, или же из латинского слова, а скорее из всех трех заветов, но под руководством именно Завета Третьего. И только таким образом у человека может сформироваться что? Совесть, о котором здесь уже не раз говорилось. Вот что такое совесть? Люди часто думают, что совесть может быть даже у атеиста, потому что мы видим атеиста, который и чужое вернет, и отдаст что-то, и не покусится на чужое. Но это не совесть, это природное доброе, часто базирующееся на заботе или же на страхе воздаяния, от уголовного до просто общественного порицания, до просто заботы о своей репутации, даже в своих собственных глазах. Он хочет в своих собственных глазах быть честным человеком. Но не из каких духовных побуждений. А вот совесть образуется только тогда, когда она становится парадигмой рассудочного, построенного на изучении научности, взятых из Священного Писания. Вот поэтому латинское слово в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение» и говорит нам, что совесть образуется у человека религией, в которой он находится, согласно внутреннему принятию ее. Совесть у человека церкви образуется посредством истин веры и слова, или же посредством учения из слова, согласно их принятию в сердце. Ибо когда человек знает истины веры и на свой лад понимает их, а потом хочет и исполняет, тогда у него и создается совесть. Принятие в сердце есть принятие воли, ибо воля человеческая есть то, что называется сердцем. Отсюда проистекает то, что имеющая совесть, все ими говоримое говорят от сердца, и все ими делаемое делают от сердца. Они также имеют ум нераздельный, ибо поступают согласно тому, что разумеют и признают за истинное и доброе. Совесть может быть совершеннее у тех, которые более других озарены истинами веры, и более других находятся в ясном постижении, нежели у тех, которые менее озарены и находятся в темном постижении. Вот почему, чем совершеннее постижение, тем совершеннее тот план, в который может входить затем божественные семенами духовными и небесными, и тем совершеннее совесть, потому что она становится не просто совестью внешнего, но и совестью внутреннего делания. Потому что неприсвоение божественного тоже относится к совести, но гораздо более внутренней. В истинной совести находится сама духовная жизнь человека, ибо в ней его вера связана с благолюбием. Поэтому для таких людей поступать по совести значит поступать из своей духовной жизни, а поступать против совести значит поступать против своей духовной жизни. Отсюда происходит то, что поступая по совести, они находятся в умиротворении и внутреннем блаженстве. Поступая же против нее, испытывают беспокойство и скорбь. Эта скорбь называется угрызением совести. Человек имеет совесть добра и совесть справедливости. Совесть добра есть совесть внутреннего человека, а совесть справедливости есть совесть внешнего человека. Совесть добра есть исполнение заповедей веры из внутренней склонности, а совесть справедливости – исполнение гражданских законов из внешней склонности. Имеющие совесть добра имеют также совесть справедливости, тогда как имеющие совесть справедливости обладают лишь способностью принять совесть добра и, будучи научены, приемлют ее. Совесть у тех, которые находятся в любви к ближнему, есть совесть истинного, потому что она образуется через веру истины. У тех же, которые находятся в любви к Господу, совесть добра, потому что она образуется через любовь истины. Совесть сих последних есть совесть высшего рода и называется постижением истины из добра. Те, которые имеют совесть истины, принадлежат духовному царству Господа, а те, которые имеют совесть высшую, называемую постижением, принадлежат небесному царству Господа. Вот для примера, когда человек, например, находится в самом начальном или же внешнем совести, он знает, что нельзя завидовать другому, нельзя красть другому, нельзя у другого нельзя там лгать, нельзя прелюбодействовать, но он действует больше под влиянием того, что не делай другому того, чего себе не желаешь. То есть он рассматривает другого как личность, которой не нужно делать злого. Но внутренняя совесть – это когда человек боится повредить само Господне добро. То есть он не столько заботится о причинении или непричинении чего-то внешнему, сколько он боится повредить Господне доброе в себе и в другом. А такая совесть может родиться только из более совершенного рассудочного, основанного на более глубоком постижении Священного Писания, на образовании более внутренней глубокой парадигмы его осмысления. И вот это-то и есть любовь к Господу. То есть это и есть любовь к истинному, более внутреннему, находящимся в более внутренних, глубинных слоях сознания и постижения этого сознания. Но пусть примеры объяснят, что такое совесть. Если человек имеет у себя собственность другого, без ведома сего последнего, и таким образом может без опасения закона или же потери чести и доброго имени присвоить ее, но возвращает ему тому, кому она принадлежит, потому что она не его, то он имеет совесть, ибо делает доброе ради доброго и справедливое ради справедливого. Также, если кто-либо может поступить в какую-нибудь должность, но узнает, что ее домогается также другой, который может быть полезнее Отечеству, нежели он, и уступает место сему последнему ради блага Отечества, тот имеет добрую совесть. Так же обстоит дело и во всем остальном. И вот смотрите, вот тут выражение относится к совести более внешней, к совести гражданской. Вот когда один из нас, как личность, может у другого, как личности, что-то безвозмездно, так сказать, зажать, но он этого не делает. Или же тоже должность. А теперь смотрите, совесть более внутренняя. Это когда человек может присвоить себе божественное доброе, которое ему даровано присвоением, но он этого не делает. Из внутренней совести. Вот что такое внутренняя совесть. Когда человек себе не присваивает божественного доброго. И должность, смотрите. Внешняя должность – это внешнее отечество, внешнее государство. Но говорится, что в смысле внутреннем отечество – это царство небесное. И оно становится отечеством для тех, кто любит отечество в мире природном. Для них отечеством становится царство небесное. То есть внутренняя совесть, когда человек может присвоить Господне доброе, то есть может присвоить себе делание доброго, объявить себя святым, а он из внутренней совести этого не делает. Он внутренним деянием в себе это преодолевает из внутренней совести. То есть вот тут изумительно, вот в этом отрывке из латинского слова, как говорящим, как вроде бы приводит в пример самой внешней совести, в то же время по внутреннему постижению можно увидеть, что она говорит также о примере внутренней совести. Вот как, например, в главе 5 истинной христианской религии, где дается внешнее и внутреннее смысла заповедей, ну, 10 заповедей, вот тут тоже более внутренней парадигмой восприятия можно увидеть примеры внутренней совести, в примерах совести внешней. И человек, который обладает внутренней совестью, то есть не присваивает себе ничего принадлежащего доброго Господу и не присваивает в себе его действия, относящие к Царству Небесному, он будет поступать и во внешней совести точно так же. Он не будет присваивать собственность другого человека, и он будет в своей любви к Отечеству даже поступит со своим собственным, как сказать, природным благом, если он увидит, что от этого Отечество будет иметь больше пользы. Хотя человек, находящийся во внешней совести, сделает то же самое, но без вот этого внутреннего поступления. Так, продолжим дальше. Из всего можно заключить, каковы те, которые не имеют совести. Они узнаются из противоположного. Так, например, если они из корыстолюбивых побуждений заставляют несправедливое казаться справедливым, а злое – добрым. И наоборот, то они не имеют совести. Они не знают даже, что такое совесть. И если им говорят, что есть совесть, то не верят тому, а некоторые даже и не хотят о ней знать. Таковы все те, которые делают доброе только для самих себя и мира. Вот, смотрите, опять же, тут есть, говорится, о внешних бессовестных, которые сделают все, что угодно другому человеку, присвоят его доброе, объявят справедливое, ложное. И внутренняя совесть, потому что человек может быть во внешней совести и в то же время быть абсолютно бессовестным внутренне. Он может внешне быть святым, честным, добрым, и в то же время внутренне быть разбойником и похитителем божественного. То есть обладать внешней совестью и быть внутренне бессовестным. Вот это вот разница. Есть люди, у которых есть внешняя совесть, но нет внутренней совести. А есть люди, у которых есть видимость внешней совести, но огромная внутренняя бессовестность. И если первые входят в самые внешние небеса, то вторые попадают в самые внутренние преисподние. Хотя по внешнему виду, то внешней совести, они могут казаться даже более совершенными, чем люди, которые входят потом в первые небеса. Не принявшие совести в мире не могут принять ее и в будущей жизни, и поэтому не могут и спастись. Причина тому та, что в них нет основы, в которую втекало бы и через которую действовало бы небо, то есть Господь посредством неба, привлекая их к себе, ибо совесть есть основа и преемник небесного в течение. Вот тоже с чего мы и начинали наше занятие, что люди, не имеющие совести, образованной из рационального постижения божественных истинностей слова, как бы вроде бы хорошо и замечательно и беззлобно они не жили в этом мире, они не могут обрести духовного спасения. И поэтому человек для подлинного духовного спасения нуждается в Господе, в религии, в вере по этой религии, в формировании в себе рационального на основании своей веры и жизни по этой вере. Именно поэтому есть такое место, где латинское слово говорит, что не только злые, но и добрые нуждаются в божественном возрождении. Они лишь возрождаются разными путями. Аминь. Да, сначала образуется внешняя совесть. То есть, пока у человека не образовалась внешняя совесть, внутренней просто неоткуда взяться.
Ну, получается, добрый человек уже может действовать из внутренней совести, просто уже определять внешнее, да?
Нет. Сначала человек приходит в самое внешнее. То есть, он становится внешне добрым, внешняя совесть. Но потом он развивает свое постижение божественного слова, более внутренний. И только тогда из этого более внутреннего, потому что совесть корреспондирует степени его постижения божественного слова, степени его внутреннего понимания того, что там происходит.
А, то есть внешняя совесть может оставаться постоянной какой-то, а внутренняя постоянно совершенствуется?
Да, да, да. То есть внешняя совесть образуется тот план, в котором затем растет и внешнее постижение. Вот человек что-то постиг из слова, оно может оставаться таким же, но растет все более внутреннее понимание. Вот я приведу книгу, например. Ну вот возьмем «О небе и об аде». Человек прочел эту книгу сначала, вроде все понял, все, а потом прочел другие книги, например, о божественной любви, божественной премудрости. Да, потом прочел «Тайны небесные» с Любовью Спрушиным. Потом он возвращается к книге о небе и обаде, и он уже совершенно по-иному понимает многое там. Он уже гораздо более внутренне понимает то, что понимал когда-то по-внешнему. То есть изменилось его внутреннее постижение. И в тех же самых формах Божественного Слова он видит гораздо более внутреннее содержание.
Возразить так, значит, мы все нет внутренней совести и нет внешней совести. Совесть одна, внутренняя.
Все занятие было об этом только что.
А?
Так все занятие было о том, что есть две
совести. Ну, нет, есть внутренняя совесть, которая называется во всем христианстве глаз Божий в человеке. Другого глаза нету. Все, что называется, вот он назвал внешней совестью, это называется расчет.
Ну стой, ты не, немного, ты немного не понял. Что? Внешняя да, совесть это да, тоже глаз. Стоп, внешняя совесть это тоже глаз Божий.
Нет,
потому что человек внешнюю собственность совесть.
Да, внешняя совесть это совет, идущий извне из камня из минерального мира.
Нет.
О!
Внешняя совесть тоже основана на Божественном Слове. Она не из мира идет, она основана на более внешнем разумении Божественного Слова.
Вот месье Гитлер тоже учился в какой-то там, ну, ходил в церковь. И Иосиф Виссарионович Джугашвили тоже ходили. И они изучили внешнее слово и тот, один похуже, другой получше. И чем они кончили? Тоже они говорили о совести. Но это была совесть, идущая с букв.
Нет, постой. Вот я тебе сразу почему ты не прав. И для Гитлера, и для Сталина их познание, и Гитлер учился в католической школе, и Сталин закончил православную семинарию, но для них познания остались всего лишь познаниями. Их рациональное формировалось из других источников, из мирских источников. Они, поэтому, когда Гитлер говорил о совести, Гитлер вообще говорил, что никакой совести нет, совесть это химера. А Сталин говорил, что совесть это верность там, народу, государству и так далее.
Это из книги шли, но не из высшего, нет глаз Божий, нет.
Так они отвергли глаз Божий, что тот, что другой.
Совершенно верно. Поэтому это называется не совесть, а Гитлер правильно. Это сказал пережиток или что такое, ну какая-то галиматья.
Химера.
И он очень точно сказал. Это он сказал не о совести, которой вообще, это называется хитрость. Скажем так, конфетка хитрости, вложенная в какую-то хорошенькую обверточку. И никакого другого объяснения ни православия, ни католицизм, ни мусульманство, ни иудаизм не может принять другого. Именно совесть от минералов, от гор, лес и деревьев не идет. И тем более из священного писания не идет из буквального понимания. Совесть равна всегда. Это глаз Божий в человеке. А для того, чтобы он пошел, нужно уверовать в то, доверять Богу. Не верить в Бога, а доверять Писанию Божественному, что именно Господь, Бог Авраама, Исаака и Якова, в Древнем, Ветхом Завете, в Новом и в Коране говорит именно Господь Аллах, Саваоф или Иисус, но они и доверятся этому, как именно божественно. Вот в этом стоит вера. Доверие даже скорее, чем вера. И вот когда происходит доверие, вера этому, вот тогда человек принимает то, что называется глаз Божий в человеческой душе. Именно вот той прокладочке, вот между вот той конфеткой, что я вчера была, видимо, машинка, это компьютер. А потом был лист. Вот этот компьютер, вот этот мобильничек, что я взял у Олега. Вот это принимает душа, так говорит богословие. Я могу принести сюда книжку. И мы будем сказать, что это... И тут я тоже могу сказать, что я прав. Но вот как-то вот...
Постой,
или...
но ведь но об этом я и говорил. Постой, но именно об этом я и говорил.
Да, но ты говоришь, я очень внимательно говорил. Да. А он понял так, как ты сказал. Внешне... Нет внешней совести.
Стоп.
Есть только рацио внешнее, рациональное слово совет. Рацио — это совет. И вот кто-то им советует.
Постой.
Займи, но выпей.
Внешняя совесть, ты не понял просто.
Я просто
вот
понял,
он понял,
как ты говоришь.
А ты не, но он понял,
нет,
а ты нет.
Внешней совести нету.
Это с чего?
Это опечаток. Скажи, рациональная хитрость.
Внешняя, постой, внешняя совесть — это когда человек понимает, божественное
человек
слово
понимает.
Внешне. Когда он молится Богу как чему-то внешнему, но Богу. И если вот самый простой православный, если он считает Иисуса Христа своим Господом и Богом.
Не считает.
Почему?
Я знаю про свою Наташу.
Не, но...
Она говорит, это компьютер,
стоп.
Все точно.
Стоп, не, но есть...
И читает молитвы, поклоны,
постой.
Свечки, все.
Не, это не православный. Настоящий православный
она
начинается...
Она что, не настоящая,
нет,
игрушечная?
Нет, она вообще православие имеет.
Конечно, нет, совершенно верно.
Православный тот, кто считает Господа Иисуса Христа своим Богом, живоплощенным.
Нет, неправда.
Стой, пойди к любой православной, если ты скажешь любой православный.
Я говорю только по каноническим
определениям. Да, и по каноническим определениям именно то.
Дай закончу фразу. Православный тот, в кого снизошел Святой Дух и говорит через мысли, через чувства, слова и дела.
Ты не знаешь.
Еще не все. Мы христиане будем только тогда, когда совершится страшный суд. И те, кто идут туда, будут полноценными христианами. А мы сейчас еще, так сказать, в животе рождаемся, как куколка.
Стоп.
Вот она половинку вылезла, она здесь бабочка, а тут она еще...
То, что ты говоришь, это вообще неизвестно.
А?
То, что ты говоришь, это вообще неизвестно.
Это так и есть.
Православие...
Я принесу тебе по Христу, говорю, эту самую,
да.
Катехизис.
Как правильно, катехизис говорит, что православный тот, кто принимает символ веры, тот, кто крестился,
Тот,
кто исполняет заповедь.
Да.
Вот о чем тебе говорит катехизис.
Да, в том числе.
Нет, не в том числе, а это то, с чего начинается. Вот это тот минимум, который делает человека православным.
Но у него еще есть воля при этом.
Стоп. Там ничего в катехизисе ни про какую волю не сказано. Я тебе перечисляю катехизис, вот то, что говорит катехизис.
Я принесу, посмотрим. Я не потому, что хочу тебе в пику чего-то, но те книги, которые я читал, они тоже не спорят. Они уточняют, что воля...
Это уже книги для более продвинутых пользователей.
А как же ж!
А мы говорим об обычном православном.
Нахрена мне моя Наталка, обычная тёлка, христианка? Я её люблю как женщину, как куховарку, но как христианка я ненавижу её.
Стоп.
И я ей по голове вот такую тыкву, и она
постой.
Уже молчит.
Так ты даже на этом уровне согласился, что есть менее продвинутая православная и более продвинутая?
Да они никуда не продвинутая. Она в нее не зашел, что Святую Духу. Вот она его не просит. И все. Я его простил и прошу сейчас. И он приходит и объясняет. Вот сейчас говорю не я. Это подкипист на разум возмущенный, на смертный бой готов идти. Я говорю, это вот Святой Дух во мне говорит, ну какой-то там.
Ты кипишь, потому что не допонял.
Благодати Святого Духа, оно не поселилось.
Стоп. Ты кипишь, потому что не допонял.
А понял я по-своему?
Нет,
я понял по-своему. Mm-hmm. Но тебя я не понял так, не принял, я не понял, даже
нет,
не принял.
Ты просто не допонял. Ты не
допонял. Да не принял я тебя, я понял так, как и не принял.
Именно потому, что ты не допонял, ты не принимаешь не меня, а свое недопонимание.
А почему ты меня не понял? А может быть ты не понял?
Да, я тебя хорошо понял.
Почему-то ты считаешь,
Ну, потому что я тебе уже доказал, например,
ничего
что
я
не
доказал.
Прав с катехизисом.
Нет, я тебе также докажу, что ты не прав.
Ладно, давай в этом.
Ну, это очень плохо. Вот это я тебе напишу, что почему так получается.
Что?
Тебе надо, значит, давайте схему сделаем. Схема. Вот это отсюда стрелочки сразу надо лежать. Сразу. У меня эта схема, которая вот у меня лежит уже две из этих мистических учений, но никаким колом не выбьешь. У тебя на правильное, в общем-то, но двух моментов нет. Вот согласись с этим двумя, и все поймут, и
да, ты поймешь. Да, не согласуюсь, потому что все поняли, а ты не понял.
Да он не понял неправильно.
Он понял.
Но нету внешней совести. Нету внешней совести, идущей от минералов, нету.
Да никто не говорит о
минералах. Ты сказал внешне, значит,
это вот видишь, ты мне присваиваешь то, что я не сказал. Я не говорил о внешней совести, идущей от минералов. Ты не понял, что я имею в виду под внешней совестью. Ну, и полчаса бьешься со своим собственным непониманием, как мы и неправильно.
Не может вы божественно идти от минералов. Она только идет.
А я этого и не говорил, что оно идет.
Так я говорю, ну, нет, так выходит.
Это ты мне тут приписываешь такое.
Ну так выходит.
Нет, это выходит в твоей голове. Ну, потому что ты недопонял, что я говорил.
Это скажи так.
А вместо того, слушай, чтобы выяснять, что я говорил.
Ну ты вот повторил три раза, господин. Ну неправильно. Не увидел это. Благодать Святого Духа. Вот нету в Святом Борге этого выражения этих двух слов. Благодать и трех слов.
Вот нету я тебе этого. Скажу, что Святом Борге это благодать.
Что это?
Он говорит, что о благодати много рассуждают ангелы духовные.
Да.
Небесные ангелы никогда ни о какой благодати не рассуждают. Они рассуждают о милосердии Господнем. Потому что ангелы духовные подсознательно считают себя достойными.
Считают они, на Господь.
А ангелы небесные признают, что они есть одна сплошная грязь и недостойность. И поэтому они говорят, что никакой благодати они от Господа получить не могут, а Господь милосердно спасает от их собственной нечистоты и грязи. А духовные ангелы рассуждают о благодати, о том, как они становятся святыми, получая ее от
ничего
Бога и так
нет,
далее.
Нет, нет, ну нет, Саша. Да. Ну нет, это неправильно. Никто не считает. Вот причастился, в момент причастия будет святой дух не спрашивает.
Вся концепция святых выходит из
нет,
вот этого.
Нет, неправильно, нет, нет, нет.
Что значит неправильно,
святые
так оно и есть.
Не могут святые, нету святых вещей, только есть освященные, да. Во время причастия ты, освященные, не святой.
Ты пойди это расскажи в православной церкви.
Запросто так говорят, там стоит.
Ну.
Иконы нету святых, это для народа. А есть посвященные книги и иконы. А это деляшка. Об этом все говорят.
Ты им скажешь, что святых нет.
Нет, я слушаю. Святые есть, те, у кого благодать Святого Духа пришла и не выходит. У них электростанция, там, это свет.
Вот это вот ошибка. Что
нет.
Она не выходит.
Что ошибка?
Что она не выходит.
Кто она?
Благодать. Пришла и не выходит.
Пришла
и изменила природу.
Это редчайшие вещи.
Это очень
на которых стоит церковь святых. Святая, соборная, апостольская церковь.
На чем
апостолы ходили, делали чудеса именно этим.
Нет.
А потом он уходил, они его призывали. Да.
Святой Дух – это божественное присутствие в человеке. Но оно не присваивается человеку.
Нет, не прям абсолютно.
Поэтому апостолы себя святыми не считали.
Нет, конечно.
А вот когда это начало присваиваться, появилась концепция святых.
Это была святых. Ошибка.
Появилась концепция
об этом
святых.
Говорит церковь, всегда везде говорит.
Да и наоборот, она сейчас говорит совершенно противоположно.
Да нет, ну это для...
Нет, это оно для себя говорит.
Она лежит... Я когда в 70-м году был по Чаеве в монастыре,
а давай такие, мы потом концепцию святых, она выходит
из стоп. Еще последнее аккорд, что? Она говорит, Толя, раньше церкви были, это, причастные чаши были деревянные, а души золотые. А сейчас чаши золотые, а души деревянные. Ну, а что это за... Не мы все, но...
Стоп, Анатолий, давай концепцию вот святых мы обсудим потом, да. А пока я еще раз попытаюсь тебе объяснить эту вот концепцию внешней и внутренней совести. Внешняя совесть – это когда человек понимает слово.
Понимает.
Да, понимает слово внешне. Когда он...
Что значит внешне понимает?
Он понимает, что есть Бог, который воплотился в образе Иисуса Христа.
Историческую часть.
Да. Он понимает, что не нужно красть, ненавидеть, завидовать,
лгать. А вот как
лгать?
Этот скачок сделать? Понимать, что именно нельзя. Это убийство, смертоубийство, духовное смертоубийство.
Да не надо скачка. Ты понял, что не надо красть. Ты
как
вчера...
Как это понял? Но Гитлер что, тоже понял, но по-своему. А эти вот крещеные наши...
Гитлер, пустыни... наоборот, понял, что красть не только не можно, но и нужно.
Моше Кацав.
Стоп.
Взял,
постой. Ну дай мне договориться.
Сидит в тюрьме. Дай мне... Как говорится, вы, ну тот же священник.
Дай мне договорить.
А кардиналы пихаются мужик с мужиком.
Толик, ну дай мне договорить.
Что они поняли? Да что они не поняли?
Правильно. А человек, поняли, который понял, что нельзя, он прекращает это делать. Он еще не знает всех глубин с этим связанных.
Нет. Церковь говорит, не так. Раз ты понял неправильно, значит ты не понял правильно. А понять правильно...
Но красть-то ты перестал?
Нет. Он только делает вид. Красть надо не рубль 20, а 12 миллионов.
Когда человек действительно верующий, он не украдет и 12 миллионов.
Нет, значит,
и есть такие верующие. И есть такие верующие. Простой, вот пример. Недавно простой шофер такси нашел у себя там 35 тысяч евро и отнес их в полицию. Да. И он не продвинутый, он простой человек.
Не может кусок мяса.
Мы не спорим пока о том, кто сделал. А мы говорим о том, что и простые искренние верующие, в них тоже уже действует дух.
Искренне,
но он действует. Он о том человеке, который верит, что красть нельзя и который чужое в любом случае отнесет. Об этом я толдычил вот тут полчаса.
Да. Но это надо именно это подчеркнуть.
Но я это подчеркнул.
То, что снизошло и сидит Святым Духом, но... благодатью, и есть совесть.
Но это же, это, об этом это говорилось, об этом же.
Вроде бы правильно, но ну скажи, что это Святой Дух, Его благодать.
Просто есть степени... Понимание. Есть более простая степень, а есть более внутренняя
человек
степень. Внешняя степень, это когда человек, тогда... вот, посмотри, внешняя совесть, это когда человек от Господа не крадет во внешнем, но он ничего не знает о внутренней краже. А внутренняя совесть, когда человек при этом... Нет, он не знает еще.
Это первая часть, минуточку. Вторая часть. Человеческое, божественное моя, божественной совести и Богу человека противостоит человеческое, какое-то вот человеческое эго.
Пойми, ты споришь с какими-то химерами, а не с тем, что говорил я.
А и ты пытаешься... не договариваешь об этом.
Ну как не договариваю? Ну скажи, разве я не договариваю? Разве об этом не было тут объяснено 100% на это? Просто ты
не договариваешь. Нет, хорошо. Я понимаю, допустим, по-своему. В чем же тут моя беда? Ну что ж тут плохого? Он по-своему, я с ним не согласен, с его пониманием вот этой совести.
Так о чем вы тогда спорите, если вы понимаете по-другому?
Ну так мы сюда ходим выложить все свои, эти самые,
Сейчас
называется
дроби
неправильные дроби, чтобы сделать общий знаменатель.
Но если тебе говорят, что ты не понял.
Да.
То ты должен приложить усилия, чтобы понять, и не продолжать доказывать, что
твое...
Нет, а ты продолжаешь бороться с собственными химерами непонимания. Вместо того, чтобы признать, что ты не понял.
Нет.
Даже допустить мысли, что ты не понял.
Собственные химеры непонимания. Да. 100% попал в десятку. Определение...
А вы знаете мои химеры?
Некоторые ты показываешь.
Да.
Вы умне не даете даже говорить.
Нет, некоторые ты только что изложил.
Я вам расскажу сейчас. Вот так.
Стоп. Хорошо, тогда я предлагаю завершить, помолиться, а потом уже, да,
перейти. Да, что хорошо. У людей внешней церкви, получается, не было внешней совести, да? Не нужна у людей при внешней церкви, не нужна внешняя совесть, получается.
А у них ее не было, поэтому они должны могли быть спасены только после прихода Господа. То есть не было еще благолюбия как духовная составляющая. А у них была внешняя совесть. Они были внешне добрые. Вот если почитать историю, были добрые.
Да, внутренняя совесть.
Вот
да, но не было внутренней совести. И даже не было возможности ее приобрести. Что
совершенно
было.
Верно. Да. Вот это тут совершенно...
Такая возможность появилась только после прихода Господа.
У меня не было этой идеи. Сразу все поставил. Поэтому я загорел внутренней совести в сегодняшний
год. Внутренней тоже не было.
У них внутренние, да, у них ничего не было. Вот это вот есть такая проповедь, называется, она следует в догматике за единородным сыном, в сути формы слова. Вот там да, четко да, да. Показывается, что у них не было внутреннего, И поэтому они не могли быть спасены. И если бы Господь не пришел, они бы все погибли в преисподней. Тогда бы небесные небеса отделились бы от нашего человечества, а все человечество промаршировало бы, даже все пророки древней церкви и так далее, все пошли бы в преисподнюю. И вот там показывается, почему. Почему? Вот не было благолюбия, то есть не было духовной составляющей божественной любви. Небесная не могла быть присвоена, потому что у них волительное было замкнуто и извращено. А другой такой любви, которая могла бы быть им присвоена через рассудочное, еще не существовало.
Стоп, у людей древнейшей церкви волительное было?
Не, древней, древней. А у древнейшей совести не было, потому что у них была добрая воля. Им совести не было и не нужна. У них доброе соответствовало их внутреннему, внешнее соответствовало их внутреннему и составляло единое целое.
Они просто по наитию все
Да.
Вот, Максим, весь фокус, древний и древнейший фокус в церкви. Вот там, если ты, если вот его хорошо рассмотреть, все остальное так автоматом выкладывается. Я не знал о древнейшей, и у меня просто все так висело. Я же об этом как раз и говорю, то все сказал, это коряво, вот как-то так. Все, идем, пошли.
Ладно, давайте помолимся.
Молимся и уходим.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
А тут холодно вообще-то, я так... Башка ты ничего?
Холодно.
Надо было тебе одеть курточку.
Я наоборот снял, уже мокрый, сюда взял.
Так я как бы и мокрый, а все равно холодно.
У меня руки холодные.